Давайте продолжим наше изучение книги пророка Даниила. Глава 11. Ангел начинает открывать Даниилу все то, что ожидает народ израильский в будущем. И здесь Даниил узнает интересные детали. Вот почему 11 глава книги Даниила стала для многих исследователей самым сложным местом Библии. Они утверждают, что на самом деле 11 глава была написана намного позже, чем остальная книга, в 166 году до нашей эры, уже после того, как произошли описываемые в ней события. Потому что с человеческой точки зрения невозможно, чтобы человек так подробно мог описать все эти события до того, как они произошли. Но как бы то ни было, это само по себе является чудом, потому что один из древнейших переводов Ветхого Завета, известный под названием Септуагинта, был сделан примерно во второй половине третьего века до Рождества Христова, и книга Даниила была полностью включена в него. Очевидно, что переводчики принимали ее как действительно написанную Даниилом, и это было как минимум за 60 лет до того времени, когда, как утверждают эти исследователи, могла быть написана книга Даниила. Весьма интересно, что за 60 лет до времени ее предполагаемого написания она была даже переведена на греческий как отдельная книга. Говорят, что числа не лгут, и я надеюсь, что даже лжецы умеют считать. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии. На тот момент царем в Персии был Дарий, но после него будут править еще три царя: Ахашверош, Артарксеркс и еще один Дарий Гистасп. Итак, восстанут три царя, а потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. Ксеркс был очень богатым и очень могущественным царем, и он восстал против Греции и смог победить ее, но не захватил Грецию. Таким образом, эта часть пророчества была полностью исполнена. Были три царя, а потом Ксеркс, четвертый, который был богаче всех остальных, снарядил войско и выступил против Греции. Но потом Греция снова поднимет голову, и восстанет царь могущественный, Александр Македонский, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Итак, из Греции восстанет великий царь Александр Македонский, но когда он падет, его царство перейдет не к его семье, не к его потомкам, и его преемники не получат всей той власти, какой обладал Александр. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Южный царь — это, конечно же, Птоломей, один из военачальников Александра Македонского, который стал правителем Египта. Военачальник Селевк стал царем Сирии. Еще одному из военачальников отошла Греция, а четвертый стал владеть Фракией. Таким образом, Греция была разделена на четыре региона, но сейчас, говоря об этом, Даниил не упоминает ни Греции, ни Фракию, только Сирийское и Египетское царство, потому что на данный момент они имеют отношение к Израилю и к исполнению этого пророчества. Поскольку Израиль лежал посередине между Египтом и Сирией, что, воюя друг с другом, эти страны постоянно должны были проходить через территорию Израиля. И далее мы читаем об очень интересных деталях, которые в точности были исполнены в истории. Южный царь будет силен и будет владычествовать, и велико будет владычество его, но через несколько лет они сблизятся. Царь Южный и царь Северный воевали между собою, но в конце они объединились, потому что дочь Южного царя придет к царю Северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ею, и помогавший ей в те времена. Что же произошло? Царь Египта отдал свою дочь Веренику в жены Северному, сирийскому царю, который для того, чтобы жениться на Веренике, развелся со своей предыдущей женой. Когда же Птоломей умер, царь Сирии избавился от Вереники и вернулся к своей прежней жене, которая в конце концов отравила его. Вместе с ним она убила и Веренику, и ее сына. Когда Вереника родила сына, согласно договору, заключенному между Сирией и Египтом, сыновья прежней царицы были лишены права на престол. Но когда прежняя царица отравила своего мужа и убила Веренику и ее сына, тогда, конечно же, право на престол снова вернулось к ее сыновьям. И вот здесь Даниил рассказывает об этой истории, которая должна была произойти многие годы наперед. После этого брат Вереники собрал в Египте армию, пришел в Сирию и уничтожил эту царицу, отравившую своего мужа и убившую его сестру. Об этом нам говорится в 7 стихе, где сказано, что восстанет отрасль от корня ее, то есть один из ее родственников, членов семьи, и эту роль в исполнении пророчества сыграл ее брат. Но восстанет отрасль от корня ее, как мы уже выяснили, это был ее брат, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного и будет действовать в них и усилится или победит. Это был Птоломей Ергитис, брат Вереники, который победил Сирию, именно так, как это здесь описывается. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство Южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет. Это сыновья Северного царя, который был поражен Птоломеем Ергитисом. Они соберут огромное войско, и один из них действительно пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь и выступит, сразится с ним, с царем Северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Это Филопатр, Птоломей Филопатр, который в то время был царем Египта. Он собрал огромную армию и выступил против Северного царя. Но хотя он и поразил его и захватил немало добычи, он не полностью воспользовался своим положением и не подчинил себе этот народ. Его больше интересовала роскошная жизнь, которая ожидала его в Египте. И вот здесь сказано, он низложит многие тысячи. Он действительно уничтожил огромную армию, но от этого он не будет сильнее. Он не воспользовался этим, он просто вернулся обратно в Египет и продолжал жить там в роскоши и довольстве. ибо царь Северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя. Итак, северный царь снова возвратился обратно. Это говорится об Антиохе Великом. Многие восстанут против южного царя. В тот момент к нему в его нападении на Египет присоединился Филипп Македонский, а также его поддержат некоторые мятежники в самом Египте, и плюс ко всему некоторые иудеи, о которых говорится, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь Северный, Антиох Великий, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его, и вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это. И дочь, жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Ергитес, южный царь, правитель Египта. Он зашел на престол в возрасте 7 лет от роду, поэтому на тот момент он был правителем чисто номинальным. Но Антиох Великий взял свою дочь Клеопатру и заключил договор с Египтом о том, что она должна стать женой Ергития, предполагая, что, став царицей Египта, она встанет на сторону отца. Но когда несколько лет спустя этот брак был заключен, и Клеопатра стала женой Ергития, вместо того, чтобы поддерживать своего отца, Антиоха Великого, царя Сирии, она стала поддерживать своего мужа против отца. Таким образом, он упал в яму, которую сам же себе выкопал. И вот Даниил рассказывает нам обо всем этом, о хитром плане Антиоха и как он провалился. Если бы он только читал Библию, он бы понял, что не стоит посылать туда свою дочь. Дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам. Когда Антиох понял, что не может победить Египет, он пошел другим путем. Он собрал огромный флот из 300 кораблей, и, выйдя в Средиземное море, вступал в стычки с Римом, который на этот момент только становился одной из главных сил древнего мира. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. Конечно же, в этой войне римляне одержали верх и решили, что взыщут с него компенсацию за все его войны. И они обложили его податью, определив довольно большую сумму денег, которую он каждый год должен был выплачивать в римскую казну. Когда же он и его воины вошли в храм, чтобы вынести оттуда сокровища, жители города были настолько возмущены этим, что убили и его приверженцев. Он пал и совершенно затерялся в потоке истории. На место его восстанет некий, его сын Селевк Филопатор, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Он поднимет подати, чтобы выплатить Риму требуемую сумму. Но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. Он был отравлен и убит после весьма короткого правления, потому что люди были недовольны податями и налогами, которые он пытался из них выжить. И восстанет на место его презренный Антиох Епифан, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. Этот Антиох Епифан был очень вероломным человеком, и все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь Завета, ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его, добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим. Он начал завоевывать и делал то, чего не делали ни его отцы, ни отцы его отцов. Они собирали богатство для себя, а он начал раздавать деньги своим военачальникам и приверженцам. И таким образом Даниил говорит об его обычае делить захваченную добычу между своими людьми. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Он восстал против Египта с огромной армией, и Египет выступил на войну с ним, но Антиох начал одерживать победу над египтянами. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство. Они были остановлены римским правительством, но они оба по-прежнему пытались добиться своего коварством. И, конечно же, когда мы рассматриваем историю, это становится очень интересным. У царя Египта был брат, который правил Александрией. Они оба были известны своей ложью, обманами и коварством. И вот у обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет. Они просто лгали друг другу, заключали соглашения, которых ни один из них не собирался выполнять, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг. Антиох Епифан снова пытался завоевать Египет. Но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские. На самом деле, когда он в этот раз пришел в Александрию, там в порту стояли римские корабли. Римский военачальник Помпилий Линий пришел к нему и сказал: «Римский сенат приказал тебе вместе с твоим войском отправляться домой». И Антиох сказал: «Я посоветуюсь со своими людьми, и мы наш ответ пришлем в Рим». Тогда Помпилий, римский военачальник, взял свою трость и нарисовал вокруг него на песке круг и сказал: «Принимай свое решение до того, как выйдешь из этого круга». И Антиох, будучи напуган, сказал: «Я отправляюсь домой, передай это римскому сенату». И все это было предсказано Даниилом за множество лет до того, как это произошло на самом деле. Когда Антиох пришел в Александрию, в порту его уже ожидал римский флот. Все это было предсказано заранее. Просто удивительно, как Бог в таких деталях говорит о событиях, которые еще не произошли. Антиох был ужасно зол за это поражение и решил отыграться за это на народе Израилевом. И на обратном пути, направляясь в Сирию, он пришел в Иерусалим с явным намерением стереть этот город с лица земли. И он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святый Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Он вернулся в Иерусалим и осквернил храм. Он выстроил в нем над жертвенником Богу языческий жертвенник, и на этом жертвеннике принес жертву свинью, как приношение тому идолу, которого они установили в храме Божьем. Поступающих нечестиво, против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Его осквернение храма настолько разозлило людей, что Иуда Маккавей собрал вместе группу зелотов, и они начали атаковать сирийцев. Они одержали победу над каждым сирийским военным соединением, которое было выслано против них. И в конце концов захватили храм и очистили его, о чем мы говорили на одном из прошлых занятий, говоря об одном из самых главных дней иудейского календаря — празднике посвящения или Ханука, который празднуется в память о победе Иуды Маккавея и о новом освящении, очищении и посвящении очищенного храма Богу. Итак, люди, чтущие своего Бога, Иуда Маккавей и те маккавейские братья, усилятся и будут действовать, и разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. Все они, и Иуда, и его братья, пали от меча, и во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Теперь в этих стихах пророчество Даниила переносится к концу времен, и теперь он видит этого человека, которого чаще всего называют Антихристом. Писание же называет его сыном погибели или человеком греха или зверем, и будет поступать царь тот по своему произволу, Антихрист, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Этим словом Ветхий Завет называет великую скорбь. Этот человек будет преуспевать до тех пор, пока не завершится период скорби, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит. Очевидно, что по происхождению он будет иудеем, и нежелание жен. Эти слова «нежелание жен» могут иметь одно из двух значений. Каждая еврейская девушка всегда мечтала о привилегии стать матерью Мессии. Библия называет Христа желанным всеми народами. И действительно, тайным желанием каждой еврейской девушки было быть избранной, носить в своем чреве Мессию. Бог избрал на эту роль Марию, но этого всегда желали все еврейские женщины. И именно поэтому столько матерей называют своих сыновей именем Иешуа, Мессия, надеясь, что Бог использует его ради спасения Израиля. Интересно, что в наше время существует мусульманская секта друзов. Это очень таинственная религия. Даже сами люди в этой религии не знают точно, во что они верят. Это известно только их священникам. Они не учат людей основам своей религии. Это секретная религия. И поэтому только священники совершают обряды поклонения, только священники знают все секреты, и кроме них этих секретов никто не знает. Конечно же, они приносят клятву никогда никому не открывать этих секретов. Если вы войдете в деревню друзов и увидите священника, его будет очень легко отличить от остальных. На головах они носят специальные повязки, и поэтому их видно издалека. Но отличить их можно не только поэтому. Друзы носят огромные мешковатые штаны, очень широкие на поясе. И причина, по которой эти люди носят такие штаны с мешком спереди, это потому, что они верят, что Мессия будет рожден от мужчины. И поэтому они носят такие штаны с огромным запасом на животе, на тот случай, если они забеременеют. Это чистая правда. У меня есть фотографии этих людей. И даже в наши дни, если вы поедете в поселение друзов, то вы сможете увидеть это странное зрелище этих людей, которые ходят с такими огромными отвисающими мешками, которые болтаются на поясе спереди в их штанах. И все эти мужчины надеются, что Бог изберет их, чтобы привести в мир Мессию, и что они смогут однажды забеременеть Мессией. Итак, желание жен, или в современном переводе женщин, в таком случае могут относиться к Иисусу Христу. Таким образом, Антихрист не почтит Бога отцов своих, ни Иисуса Христа, он будет говорить хульное. Ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Таким образом, вне всяких сомнений, это правильное истолкование. Некоторые говорят, что здесь говорится о том, что Антихрист будет гомосексуалистом, и таким образом он не уважит желания женщин. Но вообще, если мы будем рассматривать эти стихи в контексте традиции, культуры еврейского народа, станет похоже, что здесь говорится именно о том, что Антихрист не почтит Иисуса Христа. Но Богу крепости и на месте Его будет Он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы Его, Он будет чевствовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями. Посмотрите, как в наши дни люди почитают Бога сил, золотом и серебром. Осознаете ли вы, что в этом году на вооружение было потрачено $1 триллион? $1 триллион был потрачен в этом году на то, чтобы создать и построить новые танки, новое оружие, чтобы обучить и снарядить армии. $1 триллион. Какое трагически неправильное вложение денег и ресурсов этого мира. Но все это является лишь подготовкой к приходу этого человека, о котором сказано, что он воздаст честь Богу сил, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Он разделит землю израильскую в награду, как военную добычу. Под конец же времени сразится с ним царь южный и царь северный, устремится, как буря, на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав, Иордан и большая часть сынов Амоновых. Итак, Иордания не будет захвачена Антихристом, хотя даже Израиль попадет в его руки. Это интересно, потому что в то время иудеи будут убегать и искать прибежище в Иордании, в городе Петра, где Бог будет хранить и питать их в течение 3,5 лет, в период великого гнева Божия, когда Бог будет изливать на землю свой гнев. Едом и Моав избегут этой участи, но Антихрист двинется в сторону Египта и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. Он захватит землю египетскую, и завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Это пророчество об Антихристе, который станет лидером объединенных народов Европы. Одной из его целей будет завоевание Африки, и он будет двигать свои войска в том направлении, захватывая Египет, проходя через Израиль, двигаясь в сторону Ливии и Эфиопии. И в это время он услышит о войсках Китая и России, которые выступят против него с севера и востока. И тогда он оставит свое намерение захватить Африку, повернется и пойдет назад, и они встретятся в долине Мегидо в Израиле. Огромнейшие военные силы Китая, для которых будет осушен Евфрат, чтобы они могли перейти на другую сторону по его дну, как об этом говорит книга Откровения. Те силы, которые будут оставаться в России, соберутся вместе против военных сил Объединенной Европы, и Соединенные Штаты, несомненно, в тот момент также будут состоять в лиге этих сил Европы. И тогда грянет эта последняя мировая война, и главным полем битвы станет долина Мегидо в Израиле. Это будет то самое сражение, которое обычно называют Армагеддонской битвой, и о котором вы, несомненно, много слышали и читали. И вот здесь нам говорится о том, что послужит последним толчком к этой битве. Когда Антихрист будет двигаться по направлению к Африке, он услышит весть о том, что Китай и Россия, Север-Восток, объединили свои силы, чтобы выступить против него. Тогда он в великом гневе повернет обратно, и их войска встретятся в долине Мегидо. Тогда вся долина Мегидо будет наполнена кровью так, что кровь будет достигать лошадиных уздечек, когда в этой огромной, смертельной последней битве будут уничтожены миллионы и миллионы людей. Именно во время этой огромной Армагеддонской битвы на землю и вернется Иисус Христос. Глава 12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, великая скорбь, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Итак, на земле будет время великой скорби, но народ Даниила будет избавлен. Их избавление придет к ним в несколько этапов. Прежде всего, среди них будут 144 тысячи, которые будут запечатлены Богом, и Бог сохранит их от язв великой скорби. Во-вторых, это будут те, которые убегут из Израиля и будут скрываться в Иордании, в городе Петра, в городе в скалах, где Бог сохранит их. Иисус предостерегал его учеников, а точнее говоря, иудеев, о том, что когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, когда вы увидите Антихриста, стоящего в храме Божьем, объявляя себя Богом, тогда бегите в пустыню и в горы, и не останавливайтесь даже за тем, чтобы взять свою одежду. Просто спасайтесь оттуда как можно скорее. Если вы в этот момент будете на поле, даже не возвращайтесь домой, бегите. В книге Откровения мы читаем, что Бог даст им крылья, подобные орлинам, похожие на вертолет, которые перенесут их в это место в пустыне, где Бог будет сохранять их в течение 3,5 лет. В книге пророка Исаии, 16 главе, Господь сказал Мааву, то есть современной Иордании, «Откройся и прими мой народ, сохрани их в Петре до тех пор, пока не закончится великая скорбь». В синодальном переводе «Пусть поживут у тебя мои изгнанные мавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли». Когда Антихрист узнает о бегстве иудеев, он пошлет в погоню за ними армию, но земля откроется и поглотит его войско. Потом же, когда он услышит о нападении Китая и России, нападении Севера и Востока, ему станет не до этих беглых иудеев, и он прекратит их преследование. Сами же иудеи будут находиться там в течение 3,5 лет. И так спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Потом Антихрист вышлет войско и будет вести войну с остатком Израиля, теми, которые не убегут из Иудеи и останутся в своей земле. Это будет временем страшного уничтожения этого народа. Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Иисус сказал о великой скорби, что это будет время тяжелое, такое тяжелое, какого мир никогда раньше не видел и не увидит. Далее Даниилу говорится о воскресении. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Тогда и произойдет воскресение мертвых. Но это воскресение произойдет не одновременно для всех. Мертвые праведники воскреснут на 1000 лет раньше неправедных. Здесь все это объединено вместе. В книге же Откровения мы увидим эту временную разницу между двумя событиями. Итак, многие из спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечной. Конечно же, это воскресение Иисуса Христа. Это начало великого воскресения. Помните, Библия говорит, что по воскресении Иисуса гробницы отверзлись, и многие тела усопших воскресли, и после его воскресения многие видели их ходящими по улицам Иерусалима, воскресшими из мертвых. Великое же воскресение неправедных произойдет в конце 1000-летнего правления Христа, когда все они предстанут перед Белым престолом на суд Божий. Они воскреснут на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Знаете, есть люди, жизнь которых похожа на пиротехническую ракету, на фейерверк. Они быстро создают вспышку и точно так же быстро исчезают. Они попадают в поле зрения всего мира, и все начинают говорить: «Ох, ах, какой замечательный человек!» Но звезды этого мира исчезают точно так же быстро, как и появляются. Человеческая, земная слава так недолговечна. Толпа может прославлять вас сегодня и осуждать завтра. Для того, чтобы сиять по-настоящему, надо сиять в Божьем Царстве. Знаете, по праздникам я очень люблю ходить на салют и фейерверки. И я тоже охую и ахую при виде этих ракет, взымающих в небо. На какой-то момент вы даже перестаете видеть звезды. Так много у вас в глазах различных вспышек и огней. Но когда все шоу заканчивается, звезды по-прежнему находятся там, они сияют в небе вовеки навсегда. Может быть, их сияние не так ярко, не так эффектно, но зато оно вечно. Некоторые люди становятся большой вспышкой, но на этом все и заканчивается. Разумные же будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда. На каком небе хотите сиять вы? А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Эта книга должна быть запечатана до последнего времени. Иными словами, Даниил, ты этого не поймешь. Эти слова будут понятны только в последние времена. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Ведение, которое умножится, или знание, которое умножится, непосредственно в этом контексте, это знание книги Даниила, знание этих пророчеств. И, несомненно, Бог раскрыл перед нами эту книгу Даниила в эти последние дни, когда мы можем видеть происшедшее через призму истории, И теперь, видя, как точно исполнилось все записанное им, мы можем начать понимать и то, что говорится о настоящем и будущем. Книга Даниила перестала быть запечатанной книгой. Теперь это открытая книга, и ее может понять всякий, кто внимательно изучает Слово Божие, потому что ведение было умножено. Но также некоторые утверждают, что здесь говорится о знании в общем, знании человечества. На протяжении одного десятилетия между 1950 и 1960 годами общий объем знаний человечества увеличился вдвое. Иными словами, все то, что люди узнали на протяжении всей истории от Адама до 1950 года нашей эры, всеобщее знание человечества было удвоено за какие-то 10 лет. И, конечно же, сейчас с новыми возможностями обработки информации, микропроцессорами, компьютерами и так далее, за последние несколько десятилетий знание человечества умножилось еще в несколько раз. Ведение умножилось. Интересно, в русском переводе здесь сказано, что многие прочитают ее, но на самом деле во всех найденных рукописях в оригинале написано, что люди будут входить и выходить, или ходить туда и сюда. Видимо, древним переводчикам этого было не понять, но теперь мы видим, что это также стало возможным. Утром я могу сесть на самолет, и обедать я буду уже в совершенно другой стране. Просто удивительно, как увеличился общий объем переездов и путешествий за последние несколько десятилетий. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки, и один сказал мужу в льняной одежде. Видите, вместе с этим мужем в льняной одежде были еще двое, а может быть, даже и больше. И поэтому я верю, что этот человек в льняной одежде — это Иисус Христос, и вместе с ним стоят несколько ангелов. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий, когда же закончится все это, скорбь и все остальное. И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени, это один год, и времен два года, и полвремени — полгода, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Не волнуйся об этом, Даниил. Иди своим путем. Эти слова запечатаны до времени конца, до настоящего времени, когда Господь открыл понимание этого. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Так же, как Даниил предсказал даже точный день прихода Мессии, 173 880 дней от выхода повеления о восстановлении Иерусалима, также он предсказал и точный день возвращения Христа. Не тот день, когда Господь заберет свою церковь, этого дня и часа не знает никто. Мы не знаем, когда Господь придет за нами, Его церковью, но со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Когда Антихрист прекратит ежедневную жертву и молитву в храме и объявит себя Богом, в середине последнего семилетнего периода с этого момента пройдет 1290 дней. Так говорит Господь. Если вы останетесь на земле, то вы сможете сами подсчитать эти дни. Да, вам наверняка захочется это сделать, потому что это будет ужасное и страшное время, когда Божий гнев и суд изольются на эту землю. Говоря об этом, Может быть, вам стоит на этой неделе прочитать Откровение, главы 6 по 18, чтобы узнать, что же будет происходить в эти 3,5 года. Это будет ужасное и чудовищное время. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, или 45 дней после прихода Христа. В Евангелии от Матфея мы читаем, что когда Иисус вернется, Он соберет перед Собой народы на суд и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит одних по правую сторону, а других по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, если человек, а тех, которые выживут в великой скорби, будет немало, если они выживут в великой скорби и не поклонятся Антихристу, и не примут на себя его начертаний, и не поклонятся образу зверя, всякий человек, поклонившийся Антихристу, или принявший на себя его начертания, или поклонившийся образу зверя, потеряет свой последний шанс на спасение. В Откровении, в 14 главе, Иоанн видел ангела, летающего посередине неба, провозглашающего: «Горе, горе, горе живущим на земле!» И если человек примет начертание, или поклонится зверю, или его образу, тот будет свергнут в озеро, горящее огнем, и ему не будет надежды на спасение. Ангел будет предупреждать людей, чтобы они не принимали это начертание. Конечно же, если вы откажетесь принять начертание, то за это вас могут предать смерти. Значит, вам придется где-то скрываться, уйти в подполье, выстроить себе там убежище, запастись едой, консервами, оружием и всем необходимым, чтобы пережить эти 3,5 года, и потом, возможно, выйти живым после 45 дней суда. И, пережив великую скорбь, это совсем не означает, что вы войдете в вечное царство. Потом вам придется пройти этот суд, когда Иисус говорит: «Я был голоден, и вы накормили меня, я жаждал, и вы дали мне пить, был наг, и вы одели меня. Господь, когда мы видели тебя таким?» Конечно, не тогда, когда вы стреляли в тех, которые приходили к вам, чтобы забрать вашу еду. Поэтому, если вы хотите пережить эти 45 дней, лучше отложите автомат в сторону. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне, и им будет позволено войти в царство. Итак, будут люди, которые выживут в великой скорби и войдут в царство. Большинство же из вошедших в царство составят те, которые принадлежали Господу. Они вернутся со Христом, когда Он придет с тысячами тысяч Его святых, чтобы произвести на земле суд, и мы будем жить и править с Ним на земле 1000 лет. Даниилу уже было сказано: «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». В конце дней ты, Даниил, будешь стоять вместе с твоим народом, а сейчас просто иди и успокойся. Ты восстанешь в последние дни. Итак, мы с вами читали о поразительнейших пророчествах Даниила, удивительного, прекрасного мужа Божия. Он один из тех, с кем бы я хотел встретиться, попав на небеса. Я так уважаю этого человека Божия, так восхищаюсь им, что с нетерпением ожидаю того времени, когда я смогу просто встретиться с Ним на небесах. Это будет одним из прекрасных свойств Небесного Царствия, то, что в Нем мы сможем познакомиться и узнать поближе великих людей Божиих, о которых сейчас мы знаем только из истории. Петр задает в своем послании очень важный и своевременный вопрос, принимая во внимание то, что материальный мир совсем скоро подойдет к концу, дела сгорят, и разгоревшиеся стихии растают. Если вы материалист, и все ваши ценности лежат в материальном мире, то когда эта материальная стихия пропадет, что вместе с ней исчезнет в небытие и все то, на что вы надеялись и чего ожидали от жизни. Поэтому совсем не мудро быть материалистом или гуманистом. Какими же людьми мы должны быть? Петр сам отвечает на этот вопрос так. Мы должны жить в святой жизни и благочестии. Мы должны быть духовными. Мы должны заботиться о горнем, о вышнем, а не о том, что на этой земле. Мы должны настроить наше сердце на вечное, а не на временное. Пусть Бог поможет каждому из нас оценить себя, наши приоритеты, нашу жизнь, чтобы увидеть, в чем же состоят наши ценности, чтобы увидеть, что же мы по-настоящему ценим, потому что где сокровище человека, там и его сердце. Помоги нам, Господь, чтобы нашим сокровищем было духовное, небесное, и пусть они будут настоящими ценностями нашей жизни. И вот Господь призывает нас исследовать наше сердце, исследовать себя, исследовать нашу жизнь, образ нашей жизни, чтобы мы жили в ожидании того дня, когда наш Господь вернется в славе, чтобы установить здесь, на земле, Его Царство. Да благословит вас Господь, пусть Его рука всегда будет на вашей жизни, пусть Он исполнит вас Его любовью и Его духом, и пусть Он направляет вас согласно Его целям и Его намерениям через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.